Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши занятия в библейском лектории «Радио «Радонеж» по книге «Исход». И мы займемся изучением 18 главы этой книги. Я думаю, что вы уже приготовили свои домашние Библии, открыли книгу «Исход», 18 главу, и будете следить по тексту. Иногда верующие задают мне один и тот же вопрос: какая награда дается от Бога за изучение Священного Писания? Ответ очевиден. Сама возможность изучать Писание уже содержит в себе награду за изучение Слова Божия. Точно так же сама возможность исполнить хотя бы одну заповедь уже и есть награда за ее исполнение. Посему будем наслаждаться изучением Библии и радоваться, когда не только наш разум, но и наши действия, поступки будут подчинены закону Божию. Сказано: «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, доколе не приду». Занимайся чтением, наставлением, учением. 1 Тимофея, 4 глава, 12-13 стих. И мы читаем первый стих этой главы. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта». Исход, 18 глава, 1 стих. Братья и сестры, возникает вопрос, что услышал Иофор, тесть Моисея. Скорее всего, в виду имеется то, о чем рассказывается в предшествующей главе, а именно о поражении Амалека. Услышав об этой победе на Амалека, Иофор поспешил к мужу своей дочери, ибо теперь он был уверен, что для семьи Моисея ничто не угрожает, и он приводит в стан израильтян свою дочь и своих внуков, сыновей Моисея. Но можно предположить, что он услышал о прохождении евреев сквозь Черное море. Это событие было еще более эпохальным. Сказано: «Когда все цари аморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари ханаанские, которые при море, услышали, что Господь Бог иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, они ужаснулись, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых». Книга Иисуса Навина 5.1. Если переход через Иордан чудесным образом поразил жителей ханаанской стороны, то тем более прохождение сквозь Черное море. Скорее всего, Иофор знал и о первом, и о втором событии, о тех казнях, которые Бог навел на Египет, и пораженный величием содеянного, поспешил прийти к Моисею. И далее мы читаем. «И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, пред тем возвращенную». Исход, 18 глава, 2 стих. Ранее Моисей свидетельствовал о себе в Пятикнижии, и пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему. Это Исход, 4 глава, 18 стих. А здесь уже Иофор называется тесть Моисеев. Это означает, что ранее Моисей славился тем, что он жених дочери Иофора, и это понятно, находясь в изгнании или на чужбине, человек теряет всю свою прежнюю славу и величие, потому что здесь его никто не знает ни с хорошей и ни с плохой стороны. Но когда Моисей становится, по сути дела, царственным священником среди своего народа, то здесь уже его тесть начинает славиться его именем за то добро, которое сделал ему Моисею в прошлом. Но ранее, мы об этом уже говорили, необычность и величие Иофора заключается в его именах. У тестя Моисея, у Иофора было 7 имен, и каждое свидетельствовало о разных его качествах. Синодальный перевод не вполне передает эту его особенность. На языке оригинала, в Исход 4.18, он называется именем Этер, потому что подсказал Моисею, как правильно вести суд, то есть нечто прибавил. В Исход 18.1 он называется именем Итро, потому что был благочестив. Он называется в числах 10.29 Хавав, потому что имел благословение от Бога. Исход 2.18 Рагуил, ибо был другом Бога. Книга Судей 4.11 Хевер, ибо был соработником Бога. Исход 6.25 Футиил, ибо преодолел заблуждение язычества. Древние считали, что с переменой имени меняется и судьба человека, в связи с чем сохранилась и древняя пословица: Авраам не мог иметь сына от Сары, а Авраам мог. Слова, сказанные о Сепфоре, жене Моисея, перед тем возвращенную, означают, что, отправившись в Египет вначале со своей семьей, смотрите Исход 4.20, ввиду возможных трудностей Моисей вернул свою семью в дом своего тестя. Есть следующее сказание. Когда Моисей и Аарон встретились в пустыне, Исход 4.27, Аарон после того, как обнял и поцеловал младшего брата, спросил его: «Моисей, где ты был все эти годы?» Он ответил: «В Мадиане». Аарон продолжил расспрос Моисея: «Что это за дети и женщина с тобою?» Он ответил: «Это моя жена и мои дети. Куда ты их ведешь? В Египет?» Аарон возразил своему брату: «Мы страдаем от тех, которые там находятся, а теперь будем страдать и за этих?» Древние экзегеты обращали внимание на то, что в Исход 18.2 и во Второзаконии 24.1, где дается закон о разводе, там, где у нас переведено «возвращенную», имеется в виду жена Моисея в первом случае, стоит слово «гет», еврейское слово «гет», которое и означает «разведенную», «отпущенницу». И это был древний обычай, когда муж отправлялся в дальние странствия, и он не был уверен, что вернется, то он давал своей жене гет или разводное письмо на тот случай, если не вернется, чтобы по прошествию длительного времени его отсутствия она могла бы вступить в новый брак. То есть Моисей не был уверен, что останется в живых, вернувшись в Египет. И, несмотря на это, он пришел в Египет и выполнил свое предназначение. Кто-то может возразить: а разве Моисей мог сомневаться в том, что ему сказал Бог по поводу его, Моисея, миссии? Конечно, нет. Но такие возвышенные личности, как Авраам и Моисей, никогда не сомневаясь относительно Бога, часто сомневались относительно себя самих, справятся ли они или нет с тем, что поручил им Господь. Нам всем очень недостает подобного смирения. И далее мы читаем: «И двух сынов ее, то есть Сепфоры, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой», а другому имя Елиазер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова. Исход, 18 глава, 34 стих. Слова «Я пришелец в земле чужой» очень точно передают то, как праведники относились к землям, где преобладали язычники, не люди одной с ними веры и одной крови. Следовательно, для русского православного человека его земля – это Россия, и едва ли он найдет счастье в земле чужой. Тем более, что Бог положил для каждого народа, для каждой нации пределы их обитанию. Смотрите книгу «Деяний святых апостолов», 17 глава, 26 стих. Впрочем, братья и сестры, иногда и своя земля, свои сродники и дом отца может оказаться для подлинно верующего чем-то чужим, зловредным и даже опасным для него. Некогда Аврааму было сказано Господом: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12.1. Цезарий Арский, древнехристианский экзегет, объясняя эти слова, писал: «От родства твоего, говорит Господь, под нашим родством следует понимать пороки и грехи, которые отчасти и рождаются с нами, и которые возрастают и вскармливаются нами после младенчества тем, что мы творим скверные дела. А потому мы оставляем наше родство, когда благодатью крещения освобождаемся от всех грехов и пороков. Но это верно только тогда, когда впредь мы, насколько можем, с помощью Божией стремимся отрешиться пороков и исполняться добродетелями». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, иногда человек должен спасаться и от самого себя, не в суицидальном, а в нравственном смысле. Когда мы живем, подчиняясь дьявольским искушениям, то мы решительно должны дистанцироваться в религиозном смысле, отрешиться от самих себя, то есть от такого нашего образа жизни, и выстроить более правильные приоритеты, чья воля должна стоять на первом месте, наша или Божья. Сказано о воле Божьей, то есть чего хочет Господь относительно нас. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». 1 Тимофея, 2 глава, 3-4 стих. «И Афор, тесть Моисеев, и был таким человеком, который в поисках спасения и истины оставляет родство свое и обычаи предков и своего рода, и позже это приведет к спасению его потомков, которые существуют в этом мире до сих пор, хотя такие великие народы, как египтяне и ассирийцы, уже сошли в небытие со сцены мировой истории. Потомки Иафора – это друзы, которые до сих пор проживают в пределах Святой Земли». Блаженный Августин пишет: «Пусть отец говорит, люби меня. Пусть мать говорит, люби меня. На эти слова я отвечу: умолкните. Но разве не справедливо то, о чем они просят? И не должен ли я вернуть им то, что получил? Отец говорит: я породил тебя. Мать говорит: я родила тебя. Отец говорит: я обучил тебя. Мать говорит: я вскормила тебя». Пожалуй, их слова справедливы, когда они говорят: «Движется сила в крыльях его, но не улетай должником. Верни то, что мы прежде доставили тебе». Давайте ответим отцу и матери, справедливо говорящим: «Люби нас». Давайте ответим: «Я люблю вас во Христе, но не вместо Христа. Будьте со мною в нем, но я не буду с вами без него». «Но нам не нужен Христос, — говорят они, неверующие родители. — Но мне нужен Христос больше, чем вы. Неужели я позабочусь о родителях и забуду Создателя?» Конец цитаты. Святитель Иларий Пиктовийский в своем комментарии на Евангелие от Матфея писал: Когда силою слова мы обновляемся в водах крещения, тогда отделяемся от первородных грехов и его родоначальников, и истребляющий меч Божий сокрушает в нас привязанность к отцу и матери. И когда мы совлеклись ветхого человека со всеми его грехами и неверием, обновив духом душу и тело, нам следует возненавидеть обычай древнего и врожденного греха. Конец цитаты. Моисей, братья и сестры, и состоялся как человек Божий, потому, мы говорили об этом ранее, что сумел убить в себе египтянина. Хотя и был приемным сыном египетской принцессы и даже мог стать фараоном Египта, как и каждый из нас должен и жить в себе самом нечестивого грешника и обрестись с праведностью от веры. Необходимо и преодолеть родовые греховные наклонности и суеверия. И Моисей, и Афор – это были люди, которые искали истину и не могли остановиться в этом поиске, пока сама высшая истина не нашла их. Многим из нас, братья и сестры, представляется невозможным оставить даже греховные нравы нашего рода или сословия, тем более преодолеть общие для этноса нашей земли коллективные политические или нравственные грехи, но это совершенно необходимо сделать. Цезарий Арский пишет: «Пойди из земли твоей, — говорит Господь, — от родства твоего». Все это, братья, как мы верим и чувствуем, совершается с нами через таинство крещения. Земля наша есть наше тело. Мы идем из земли нашей, когда оставляем плотские привычки ради того, чтобы следовать за Христом. Разве не кажется тебе счастливо покидающим землю свою, то есть себя самого, тот, кто из гордого превращается в смиренного? Разве не кажется тебе такой счастливым, который из гневливого в терпеливого превращается, из развратного в целомудренного, из жадного в щедрого, из завистливого в добродушного, из жестокого в кроткого? Истина, братья, счастлив тот, кто столь изменяясь ради любви к Господу, таким образом оставляет землю свою. Ведь даже в частном общении, если вдруг некий порочный человек начинает совершать дела добрые, мы склонны сказать о нем: он превзошел себя. На самом деле уместно сказать о нем, что он превзошел себя, если он отрешается от пороков и посвящает себя добродетели. «Пойди из земли твоей, — говорит Господь, — земля наша, то есть наше тело до крещения, была землей умирающих, после же крещения она стала землей живущих». Это о ней говорит псалмопевец: «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Через крещение, как я сказал, мы стали землею живых, а не мертвых, землею добродетелей, а не пороков, если только, приняв крещение, мы не вернемся в трясину пороков, если только, став землею живых, мы не будем совершать постыдных и губительных дел смерти. «И иди в землю, которую я укажу тебе, — говорит Господь, — и верно, что мы тогда с радостью войдем в землю, которую Господь нам укажет, когда с Его помощью мы сначала исторгнем грехи и пороки из нашей земли, то есть тела нашего». Конец цитаты. Слова «И избавил меня от меча фараонова» ставят перед нами вопрос: а при каких обстоятельствах это произошло? Ведь во всех случаях, когда говорится о злобных действиях фараона, в книге «Исход» говорится о его фараона руках, а здесь такая детализация от меча. На эту тему существует древнее предание. Слуги фараона поймали Моисея и повели его на казнь. Когда они привели его на место казни, сошел ангел и принял вид Моисея, заменив его собою. Меч погнулся от удара по ангелу, и тогда ангел навел на египтян онемение, глухоту и слепоту. Когда спрашивали немых, где Моисей, те не отвечали. Когда спрашивали глухих, те не слышали. Слепых те не видели, ибо Бог есть тот, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым. Исход, 4 глава, 11 стих. И далее мы читаем. «И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией». Исход, 18 глава, 5 стих. Здесь представляется излишним уточнение сыновьями его и женой его. Мы уже знаем, что Иофор пришел не один. Скорее всего, речь идет о том, что семья воссоединилась с Моисеем не только физически, но и духовно. Ведь мы уже убедились на примере имен Иофора, что смена его имени пророчески предвозвещала его духовный рост. Словосочетание «в пустыню», где он расположился станом у горы Божией, уточняет для нас, что исполнилось Божие пророчество, ранее данное Моисею. «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Исход, 3 глава, 12 стих. Тогда, когда это пророчество произносилось, наверное, Моисею было трудно представить, что он сможет вывести из Египта более полумиллиона человек, мужчин и женщин, детей и стариков, и они смогут не только выжить в этом пустынном и безводном месте, но и совершить служение Богу на этой горе. И далее мы читаем. «И дал знать Моисею, я тесть твой Иофор. Иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Исход, 18 глава, 6 стих. Здесь излишним может быть и слово «тесть» или имя Иофор, ведь очевидно, что Моисей знал, что его тесть есть Иофор, и наоборот. Возможно, что здесь речь идет о желании Иофора присоединиться к религии Моисея. И тогда слова «иду к тебе» можно понять и как «готов следовать за предписаниями твоего Бога, покориться его закону и его Господа воле». Сказано «разве я Бог только вблизи, то есть для тех, кто постиг мою волю, говорит Господь, а не Бог и вдали, то есть Бог есть Бог и тех, которые еще не познали Его». Книга Иеремия, 23:23. И далее мы читаем. «Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился ему, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер». Исход, 18 глава, 7 стих. «Ввести в шатер» – это известный библейский эвфемизм, означающий «ввести в дом учения». Для сравнения вспомним пророчество Ноя о нашем праотце, праотце всех индоарийских народов, Иофете. «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых» – Бытие 9:27. Смысл этих слов более чем очевиден. Здесь говорится о том, что когда прекратится ветхозаветный период доминирования семитов в религиозной жизни, их в новозаветном периоде потеснят потомки Иофета, о котором и сказано, и да вселится он в шатрах Симовых. И вы сами видите, как мы, христианские священники, ваши священники, неплохо ориентируемся в этих шатрах Сима, то есть в Священном Писании, авторы которого и пророки, и апостолы все были семиты. Итак, слова «Моисей вышел навстречу тестю своему» можно понять и так. Моисей одобрил решение своего тестя присоединиться к вере Израиля, то есть начать обитать в шатрах Симовых. Кстати, аллегорическое прочтение библейского текста никогда не исключает его прямого толкования, прочтения. В этом смысле данный отрывок научает мужчин с величайшим почтением относиться к отцам их жен. И далее мы читаем. «И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и со всеми египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь из руки фараона и из руки египтян». Исход, 18 глава, 8 стих. Слова «рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь» могут означать, что он наставил своего тестя в основах веры в единого Бога, Творца, то, что составляет содержание Моисеевой книги Бытия. Конечно, также Моисей подробно рассказал ему о чудесном исходе из Египта, о прохождении через море, о получении божественного закона и о битве с Амаликом, то, что составляет начальное содержание книги Исход. Все это сделал Моисей для того, чтобы приблизить сердце своего тестя к закону Божию. И далее мы читаем. «Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян и из руки фараона». Исход, 18 глава, 9 стих. Древние экзегеты считали, что Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, и это прежде всего о благости манны, этого небесного хлеба, о благости дарования Торы, закона Божия, и о благости тех водных источников, которые через пророка Моисея открывал Бог евреям в пустыне. Некоторые комментаторы настаивают на том, что встреча Моисея с его тестем произошла уже после дарования закона на горе Синай. Иначе совершенно непонятно, как Моисей мог вершить суды над евреями, о чем мы прочитаем ниже в этой главе. Как он мог вершить суды над евреями, не имея закона Божия, это непонятно. И действительно, некоторые повествовательные линии, особенно в книге «Бытия», показывают нам отсутствие в тексте исторической и временной последовательности, так как Священное Писание – это не учебник истории, но книга жизни. Можно привести здесь два примера подобных особенностей библейского текста. Например, в книге «Бытия» мы находим такой стих. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Авраамова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую, но, дойдя до Харана, они остались там, и было дней жизни Фары в Харанской земле 205 лет». «И умер Фара в Харане». Это Бытие, 11 глава, 31-32 стих. Теперь, выяснив, что Фара умер в Харане, в возрасте 205 лет, обратим внимание на следующий текст. «И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, пришли в землю Ханаанскую». Бытие 12.5. Здесь создается впечатление, и некоторые составители закона Божия поддавались этому впечатлению, что Авраам выходит из Харана после смерти своего отца. И так некоторые исследователи Библии думали, но это совсем не так, хотя о смерти Фары и было уже сообщено в 11 главе книги Бытия. Давайте, обратив внимание, зная, что Фара прожил 205 лет, обратим внимание на то, в каком возрасте он породил Авраама. Сказано, Фара жил 70 лет и родил Авраама. Бытие 11.26. А теперь уточним, в каком возрасте Авраам покинул Харан. Читаем, Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Бытие 12.4. А теперь, вспомнив, что Фара породил Авраама, когда ему было 70 лет, прибавим к этому 75 лет до выхода Авраама из Харана. 70 плюс 75 равно 145. Итак, как Фара дожил до 205 лет, то здесь получается, что после ухода Авраама из Харана он жил еще 60 лет. Так почему же Писание как бы скрывает от нас это обстоятельство? Ответ очевиден. Чтобы не дать повода детям покидать своих родителей до их смерти. То есть для Слова Божия важнее преподать нам нравственный урок, чем нежели излагать события в их действительной последовательности. Второй пример. Сказано про смерть Измаила, сына Авраама. Лет же жизни Измаиловой было 137 лет. И скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Бытие 25.17. А перешагнув через три главы вперед, мы читаем: «И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену». Бытие 28.9. И таких примеров в Библии ни один и не два. И далее мы читаем. «И сказал Иофор: благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян». Исход 18.10. Некоторые древние истолкователи считали, что эти слова сказаны в укор евреям, ибо там было множество людей, но ни один не благословил Бога так, как это сделал Иофор. Но, памятуя песни, которые воспели израильтяне с Моисеем по прохождении через Черное море, можно с этим и не согласиться. Для нас в 10 стихе 18 главы важны слова в их очередности. «Избавил вас из руки египтян, из руки фараоновой, избавил народ сей из-под власти». Первая позиция – избавление от притеснителей, которых в Египте было множество, ведь не сам же фараон собственноручно притеснял евреев. Таким образом, египетский народ пострадал за исполнение преступного приказа своего правителя. Позиция вторая говорит о руках самого фараона, когда он спровоцировал подобные гонения, именно как зачинщик, а как известно из книги Бытия, 3 глава, 14-15 стих, зачинщик наказывается даже без расспроса. Третья позиция. «Избавил народ сей из-под власти» ставит перед нами вопрос, а была ли власть у фараона делать то, что он делал над народом Божиим? Ибо сказано: нет власти ни от Бога. Послание к римлянам 13.1. И эти слова означают не то, что любая форма правления от Бога, но то, что принцип законной власти реализуется в стремлении земных властей руководствоваться божественными законами. Святитель Иоанн Златоуст выразил эту позицию следующими словами: «Нет власти, если не от Бога». И в этом случае мы имеем дело не с властью, которая от Бога, но с преступным произволом, который проистекает от человека-фараона. Сказано: бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Книга Экклесиаста 8.9. То есть гражданская власть только в отведенных ей границах имеет божественное происхождение от Бога, как источника всякой власти, и имеет право на принуждение граждан к сохранению общественного строя. Нарушая отведенные ей Богом границы, власть перестает быть властью по определению, и по отношению к ней гражданское общество может вести определенные действия, в том числе связанные с неповиновением по отношению к подобной власти. Сказано: «И призвав их», то есть апостолов, «приказали им», приказали члены высшего гражданского религиозного суда, «отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса». Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Книга Деяний святых апостолов, 4 глава, 18-19 стих. То есть, братья и сестры, наше отношение к земной власти в вопросе подчинения ей не абсолютно и имеет определенные границы. Феодорит Кирский пишет: «Ибо не следует подчиняться начальникам, если это ведет к противлению заповедям Божьим». Конец цитаты. Рассуждая о возможных злоупотреблениях властью, учитель церкви Ориген писал: «Так что праведен суд Божий, когда данное нам на добро, принцип власти, мы употребляем во зло, то есть на совершение нечестивых и постыдных дел, и потому праведен будет суд Божий в отношении тех, кто пользуется полученной властью для своих нечестивых дел, а не в соответствии с божественным законом». Конец цитаты. Использование власти для своих нечестивых дел, то есть для обогащения, используя свое служебное положение, самое распространенное преступление в современной России на всех уровнях власти, и не только светской. И далее мы читаем: «Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов в том самом, чем они превозносились над израильтянами». Исход, 18 глава, 11 стих. Что значит «ныне я узнал, что Господь велик»? Имеется в виду то, что ранее он мог об этом слышать, но теперь, оказавшись в стане, осеняемым светлым облаком славы Божьей, он лично убедился в том, что Бог Моисея велик паче всех богов в том самом, чем они превозносились над израильтянами. Последняя фраза нуждается в разъяснении. Слова «в том самом, чем они», то есть египтяне, превозносились над израильтянами, означают то, что Бог наказал египтян их же преступлением. То есть они топили еврейских детей в водах Нила, за это Бог утопил в Красном море все кони фараона, колесницы его и всадники его. То есть божественный гнев, он всегда правосуден, и наказание является строго пропорционально содеянному, ни больше и ни меньше. И это не могло не удивить Иофора, ибо в языческом мире наказание никогда не являлось строго пропорциональным содеянному, но всегда языческий мир воздавал наказанием за любой проступок против себя более жестоко, чем того заслуживали провинившиеся перед ним. То есть их гнев всегда был жесток, что не угодно Богу, и всегда вызывает его проклятие. Сказано: «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа». Бытие, 49 глава, 7 стих. А суд Божий не может быть несправедливым, в отличие от судов других ложных богов. Сказано: «Слышит Сион и радуется, и веселятся чери Иудины ради судов Твоих, Господи, ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами». Псалтырь, 96-й псалом, 8-9 стих. И Иофор не мог не радоваться судам Божьим, где истина, справедливость и божественный гнев уравновешены. Далее мы читаем: «И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжения и жертвы Богу, и пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом». Исход, 18 глава, 12 стих. Здесь мы созерцаем окончательное вхождение Иофора в общину Израиля. Он приносит жертву Богу Авраама, Исаака и Иакова. В словах «и пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым» мы не можем установить участие Моисея в этом торжестве. И действительно, не мог же он устраниться от этого торжества, столько усилий употребив в деле обращения своего тестя. Мы поймем, чем занимался Моисей в это время, прочитав из книги «Бытия» следующий стих. «И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло, и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели». Бытие, 18 глава, 7-8 стих. Подобный Моисей прислуживал за столом в своем шатре, подражая Аврааму. Прислуживал всем собранным по поводу рассматриваемого нами торжества. Последующий стих, говорящий о другом действии Моисея, косвенно это подтверждает. Здесь непонятны и следующие слова. «Пред Богом». Что значит «пред Богом»? Как можно «есть пред Богом»? Возможно, что имеется в виду то, что все блага, которые они имели, в том числе и хлеб насущный, они принимали как из рук Бога, благодаря Создателю всяческих. Или напротив них стояли те самые каменные скрижали. Так поступают и православные христиане в благодарственной молитве после еды. Так и сказано: «Яко ты, то есть ты сам, насытил нас земных твоих благ». И далее мы читаем: «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел Иофор, тесть Моисеев, все, что он делает с народом, и сказал: „Что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобою с утра до вечера?“» Исход, 18 глава, 13-14 стих. Слова «с утра до вечера» подобны другому слову сочетанию. «Был вечер и было утро» – Бытие 1.5. Это намек на то, что тот человек, который справедливо вершит суды Божии, уподобляется Создателю, творящему миры. Ибо, вынося те или иные судебные решения, он обрекает на «вечер», в кавычках, низводит судьбы к подножию наказания и обрекает на «утро», в кавычках, радует освобождающим от ответственности светлым и справедливым решением. И далее мы читаем ответ Моисея на недоумение своего тестя. «И сказал Моисей тестю своему: „Народ приходит ко мне, просит суда у Бога, когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю им уставы Божии и законы Его». Исход, 18 глава, 15-16 стих. Церковные суды, их фактическое отсутствие – очень серьезная проблема в современной России. Я имею в виду не рассмотрение возможных дисциплинарных мер наказания оступившихся священнослужителей. Такие суды у нас никогда не прекращались. Но реально у нас нет хорошо отлаженного механизма судопроизводства для мирян. Такие вопросы, как развод, имущественные споры, наследство и наследники и так далее, связанные с житейскими тяжбами, должны решаться не в светских, а в церковных судах. Сказано: «Кто смеет, кто у вас, имея дело с другим, то есть с таким же христианином, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том пред неверными». 1 Коринфянам, 6 глава, с 1 по 6 стих. Здесь мы видим, что и маловажные дела, и дела житейские нельзя выносить в светский суд пред неверными, когда брат с братом судится. Но все сие есть прерогатива церковного суда. Можно обратиться в светский суд только в том случае, если мы судимся с неверующими. Так и поступил апостол Павел, когда он, устав от гонений со стороны иудеев, потребовал суда кесаря. Увы, в нашей стране есть и равенский суд, и шариатский суд, и разборки по понятиям, но отсутствует в жизни православных мирян при решении конфликта одного верующего с другим действенный, а не зафиксированный на бумаге церковный суд. И верующие православные люди вынуждены поставлять своими судьями ничего не значащих в церкви. И далее мы читаем. «Но тесть Моисеев сказал ему: нехорошо это ты делаешь, ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправлять его, и так послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою, будь ты для народа посредником пред Богом, и представляй Богу дела Его, научай их уставам Божиим и законам Его». Здесь мы видим, что Моисей на тот момент имел и законы, и уставы Божьи, постановления. «Научай их уставам Божиим и законам Его, указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать, ты же усмотри себе из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей справедливых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками, и письмоводителями, и пусть они судят народ во всякое время, и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя, если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». Книга Исход, 18 глава, 17 по 23 стих. Святитель Григорий Великий, Папа Римский, в своем пасторском правиле пишет: «Моисей, который является собеседником Бога, осуждается словами иноплеменника Иофора за то, что бессмысленным трудом служит он земным делам народов, и вскоре дается ему совет, чтобы он поставил вместо себя иных разбирать тяжбы, а сам свободнее познавал тайны духовные для просвещения народов. Итак, подчиненным надлежит исполнять низшее, правителям помышлять о высшем, дабы око, предугадывающее будущие шаги, не заслало бы забота о пыли». Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, статус Моисея был очень велик, чтобы он вел все сугубые судебные разбирательства среди своего народа. Сказано о Господе нашем Иисусе Христе: «Некто из народа сказал ему: Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас?» Лука, Евангелие от Луки, 12 глава, 13-14 стих. Поставление многих судей-учителей над народом, странствующим в пустыне, то есть пребывающих в экстремальных условиях, оказалось насущной проблемой, в разрешение которой этой проблемы Иофоры внес существенную лепту. Так что и ныне этот раздел Пятикнижия в еврейской традиции называется в честь тестя Моисеева Итро, то есть евреи до сих пор вспоминают этого нееврея, который внес нечто очень значимое в систему их судопроизводства.
Мудрые советы Афора никогда не устаревают. Принцип децентрализации власти и возложения ответственности на целый ряд руководителей не менее актуален сегодня, чем во времена Исхода. Именно управление судей, которое продлится в течение нескольких столетий, воспитает иудеев до уровня установления теократической монархии в одни царя Давида. Помяни, Господи, царя Давида и всю крутость его. Итак, смотрите, какая интересная ситуация. Мы видим, что евреи выходят из египетского рабства. Господь через Иофора дает наставление Моисею поставить судей. Судьи, священники, судьи, пророки, они обеспечивают духовный рост народу для того, чтобы они достигли уровня теократической монархии, когда как плод теократической монархии появляется царь Давид. Так и мы вышли из коммунистического Египта. И нам совершенно необходимо, чтобы законы регулировались божественным правом, чтобы приоритеты Божьих заповедей преобладали, чтобы законодательная власть находилась под влиянием библейского откровения. И если мы пройдем этот период судей, воспитаемся в заповедях Божьих, то мы можем сподобиться, что Господь нам даст зрелый плод теократической монархии и на нашей русской земле, когда монархия будет восстановлена. И далее мы читаем. «И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил ему». Исход, 18 глава, 24 стих. Блаженный Августин в своей работе «Обучение христианском» пишет: «Хотя с Моисеем говорил Бог, однако он, будучи весьма дальновидным и менее всего гордым, разве не принимал советы по управлению таким большим народом от своего тестя и наплеменника, ибо этот человек знал, что от кого бы ни исходил верный совет, благодарить следует не его, а того, кто есть истина, то есть неизменяемого Бога». Конец цитаты. Подобное поведение Моисея научает и нас искать истину везде, где она открывается нам. Сказано: «Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя». Книга Притч, 4 глава, 13 стих. И еще: «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». Книга Чисел, 12 глава, 3 стих. Как же будут отличаться от Моисея его потомки, все эти старцы и архиереи, которые восстанут на Христа Спасителя? Впрочем, все это происходило с ними, с иудеями, как образы, описаны в наставлении нам, то есть христианам, достигшим последних веков, 1 Коринфянам 10.11. И нам необходимо дистанцироваться от всех лжепастырей, которых в последнее время будет все больше и больше. Они будут и сребролюбивы, и гневливы, человеконенавистники, и лжецы. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Много раз я говорил вам о безбожных еретиках, и теперь умоляю не объединяться с ними ни в пище, ни в питье, ни в дружбе, ни в любви, ибо поступающие так отчуждают себя от Христовой Церкви. Если кто-либо и проводит житие ангельское, но соединяется с еретиками узами дружбы или любви, он чужой для владыки Христа. Как не можем мы насытиться любовью ко Христу, так и ненавистью к врагу его не можем насытиться». Конец цитаты. И напротив, братья и сестры, незлобивые пастыри, архипастыри, сохраняющие чистоту святой православной веры, заслуживают и доверия, и особого с нашей стороны отношения. сказано: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». 1 Тимофея, 5 глава, 17 стих. Святитель Иоанн Златоуст в своих беседах на первом послании к Коринфянам пишет: «Никого не было смирения его, то есть Моисея, управляя столь большим народом, потопив в море и царя, и все войско египетское, как мух, совершив такие дела в Египте, в Красном море и в пустыне, удостоившись такого свидетельства, он вел себя как один из многих, и зять был смирение тестя, и принял совет его, не оскорбился и не сказал: что это, после стольких моих деяний ты пришел советовать мне?» Конец цитаты. «И выбрал Моисей из всего Израиля», читаем далее, «способных людей, и поставил их начальниками народа, тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками, и письмоводителями, и судили они народ во всякое время. О всех делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами». Исход, 18 глава, 25-26 стих. В книге «Чисел» рассказывается о том, как Дух Святой сошел на этих людей-судей, и они получили благодать Божию для совершения судов. И далее: «И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою». Исход, 18 глава, 27 стих. По преданию Иофор возвращается в свою землю для того, чтобы и свой народ обратить к Богу истинному, и, свергнув идолопоклонство своего народа, провозгласить принцип единобожия монотеизма в их среде, дабы они совершили свой исход в землю обетованную. И эта его миссия увенчается успехом, ибо сказано в книге «Судей»: «И сыны Иофора, кенинеянина, тестя Моисеева, пошли из города Пальм», то есть из Иерихона, «сынами Иудинами в пустыню Иудину, которая на юг от Арада, и пришли и поселились среди народа», то есть среди народа Божия. Книга «Судей», 1 глава, 16 стих. Здесь мы видим, как обращение к Богу одного человека, тестя Моисея и Иофора, определило судьбу всех его соплеменников, которые пережили свой исход из тьмы язычества во свет тресиятельный единобожие. Спаси вас, Христос!